Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу. А почему, собственно, для лиц старше 16 лет? А если меньше 16, то нельзя, что ли? И почему нельзя, самое главное? Я вроде как бы не использую ненормативную лексику. Ну, давайте, поскольку все-таки у нас принято обсуждать новости, давайте немножко поговорим о новостях. Но сначала о моих собственных новостях. Я тут ездил в город Новосибирск. Я напомню, что именно там я буду по мажоритарному округу баллотироваться в Госдуму от партии «Родина», правда. Но я там довольно много общался с людьми, что, впрочем, полагается делать кандидату в депутаты. И по этой причине я хочу задать вопрос, который, вот, мне кажется, актуальным. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, последние 3 месяца ощущаете ли вы улучшение вашего положения там, экономического, финансового? Это телефон 8-495-134-27-35. Ощущаете ухудшение? 8-495-134-21-36. И, наконец, третий вариант 8-495-134-27-37, что за последние 3 месяца принципиальных изменений не произошло. Значит, еще раз повторяю, улучшается финансовое положение. 8-495-134-27-35, ухудшается 21-36 и, в общем, не очень заметно 21-37. А пока обращаю внимание на то событие, которое произошло не в России, а в Соединенных Штатах Америки, на бойню в Орландо, где было убито больше 50 человек, ранено около 100. Обама сказал, что это самое крупное по количеству убийств мероприятие, событие за всю историю Соединенных Штатов Америки. Я напомню, что когда агенты ФБР штурмовали там какой-то поселочек, где жила некая секта, они убили больше, и, разумеется, больше народу было убито в 19 веке, например, в Ундетни, когда убивала американская армия индейцев. Но поскольку индейцы людьми не считаются в Соединенных Штатах Америки, то по этой причине он про это, разумеется, в смысле Обама, забыл. Но я-то хочу сказать о другом. Значит, ответственность за это событие взял на себя ИГИЛ. Тут, конечно, не тот случай. Насколько я понимаю, паспортов террористов, как на развалинах в 2001 году, найдено не было. Да, в общем, это было и не нужно, поскольку, как всегда, виновным уже объявлен террорист-одиночка. Но, во-первых, он по происхождению афганец, а во-вторых, еще раз повторю, ИГИЛ взял на себя ответственность. А с точки зрения американской политической ситуации, это событие крайне важное. Вот почему. Дело в том, что не секрет, что вся арабская весна, так называемая, то есть события в Ливии, в Египте, на Ближнем Востоке, в Сирии и возникновение ИГИЛа – это работа связки Хиллари Клинтон и Патриоса, американского генерала, который в бытность Клинтон госсекретарем возглавлял ЦРУ. Там, кстати, любопытная история, потому что Патриоса уволили за то, что он там какими-то секретными сведениями поделился со своей любовницей. Над Хиллари сейчас нависает угроза снятия с предвыборной гонки и даже уголовного преследования за то, что у нее тоже была утечка информации. В общем и целом, можно сказать, что это у них такое... как называется, общее свойство, да, несерьезное отношение к госсекретам. Но в любом случае столь масштабный теракт, приписываемый ИГИЛу, при том, что в общем в Соединенных Штатах Америки все политически активные люди понимают о связи Клинтон с ИГИЛом, скорее всего, очень сильно ударит по ее популярности. То есть даже если бы такого не было, то Трампу хорошо было бы такое придумать. Отметим, кстати, что сам Трамп выступил уже с заявлением к Обаме, что надо бы уйти в отставку. Ну, это, безусловно, чисто предвыборный ход, но сама по себе ситуация очень показательная. Я, кстати, совершенно не считаю, что Трамп имеет, ну, хотя бы какое-то отношение к организации этого теракта. Это просто невозможно, у него нету соответствующих ресурсов. Кроме того, обычно, если такого рода операции устраивают, их устраивают люди, находящиеся довольно далеко от официального кандидата. То есть даже если предположить, что кто-то в Соединенных Штатах Америки и хотел подставить Клинтон, то этот кто-то уж точно с Трампом не связан. Но желающих разобраться с Клинтон, в общем, достаточно много. На фоне этого теракта, еще раз повторю, и акции Клинтон будут падать, и наоборот, Трамп с его жесткой оппозицией вполне себе будет выигрывать. Значит, я напоминаю еще раз вопрос, который я задал. Считаете ли вы, что ваше финансовое положение за последние три месяца улучшилось? 8-495-134-21-35. Что оно ухудшилось? 8-495-134-21-36. Или вы не можете определить? 8-495-134-21-37. Ну, а дальше будем смотреть, как бы, что люди скажут, потому что пока уже вроде бы очень устойчивая получается картинка. Вот, но я через несколько минут результат скажу. То есть на самом деле мы видим, что ситуация в Соединенных Штатах Америки в рамках борьбы за власть выходит в крайне болезненную стадию. Я напомню, что в нашей стране аналогичный случай был в 99-м году, когда взрывали дома. Есть по этому поводу разные гипотезы, кто это делал. А злые языки тычут пальцем в том, что виноват в этом, если говорить как бы о реальном, как бы, кто это все придумал, Березовский. А у меня нет никаких иллюзий по поводу того, что Березовский из своих интересов мог бы убить и больше народу, не сотни, а тысячи и миллионы. Но в случае Соединенных Штатов Америки это вещь достаточно важная, потому что там вопросы безопасности в некотором смысле являются священной коровой. Ведь теоретически такого рода взрывы могут, если уж коли они пойдут в некотором количестве, должны будут переходить из сферы людей простых к сильным мира сего. Вот это на самом деле их волнует. То, что там кто-то там какой-то клуб там взорвал или там кого-то там расстрелял, это никому не интересно. То, что это было в гей-клубе, это сделалось исключительно с целью поднять общественный градус, потому что, ну, во-первых, объяснить легче. Ислам, как известно, очень жестко осуждает гомосексуализм. А во-вторых, в Соединенных Штатах Америки, где такая вот демонстративная толерантность играет важную роль, то, что это произошло в гей-клубе, вызывает больший общественный резонанс, чем если бы это произошло в обычном клубе или в детском саду. Ну, тут уж никуда не денешься. Значит, возвращаемся к нашему опросу. Фактически он уже завершен, уже не меняются цифры. И мы видим, что только 3% считают, что у них финансовое положение улучшилось за последние 3 месяца. 14% в общем не очень знают. Больше 80% говорят о том, что их финансовое положение ухудшается. Вот это цифра, которая, еще раз, это повторяю, это у нас опрос в Москве. Аналогичную картину я видел в Новосибирске. В других местах ситуация аналогичная. Я подозреваю, что если мы возьмем группу малых и средних предпринимателей, то там эта цифра будет еще больше. В любом случае, она очень хорошо показывает, что никакого принципиального улучшения в стране, в экономике не видно. Ну, с точки зрения моего понимания экономики этого и быть не может, потому что у нас инвестиций сегодня, которые приходят в экономику, недостаточно даже для простого воспроизводства. То есть у нас имеется такой совершенно классический депрессионный спад, связанный с тем, что просто нету денег на то, чтобы компенсировать убывающие инвестиции и каким-то образом стимулировать спрос. А это, кстати, еще одна проблема, потому что бессмысленно, никто не будет вкладываться в производство, неважно чего, товаров или услуг, в ситуации, когда люди перестают покупать. И по этой причине рассчитывать на экономический рост, как это делает правительство, ну, по меньшей мере, наивно. Ресурсы для этого роста не видно. И по этой причине я склонен считать, что выборы в сентябре месяце будут сильно более неожиданными, чем многие думают. В любом случае, если посмотреть на то, что предлагает людям «Единая Россия», то это вызывает, ну не знаю, у меня это вызвало содрогание. Там первые два пункта. Первый пункт: мы партия Путина. Ребята, вы уж простите, вы не партия Путина, вы партия правительства. Вы как-то, у вас лидер вашей партии, председатель правительства, вы поддерживаете все правительственные инициативы. У Путина с правительством очевидный конфликт. Да, он пока не может проявиться открыто, потому что Путин понимает, что за правительством стоит весь объединенный Запад с Хиллари Клинтон. Но, тем не менее, то демонстративное нежелание исполнять поручения Путина, в частности, например, майские указы, которые мы видим, оно абсолютно, ну, как сказать, очевидно всем, включая и Путина, кстати. Да, у него были некоторые иллюзии по поводу тех схем, которые нужно использовать. Это, кстати, принципиальная разница. А есть модели экономического развития, есть либеральные, есть более патерналистская, есть плановая. Это разные варианты. А есть их реализация. Даже в рамках либеральной модели, в общем, можно было бы навести некий минимальный порядок в нашей стране. Но правительство этого не хочет делать категорически. То есть тут оно как бы демонстративно занимается саботажем указаний президента. Ничего не мешает там и развивать Евразийский экономический союз, и создавать систему кредитования рублевую. Более того, это соответствует либеральным принципам. Но нет, наше правительство, оно не просто декларирует приверженность либеральным принципам, оно еще их интерпретирует в формате интересов МВФ. То есть, если была такая замечательная фраза: то, что хорошо для General Motors, то хорошо для США, то в нашей стране наше правительство, а с ним и партия «Единая Россия» интерпретируют этот тезис так, что хорошо для МВФ, то хорошо и для России. А то, что при этом у людей зарплаты падают, что у людей большие проблемы с работой, на это никто внимания обращать не хочет. Кстати, удивительная вещь. Официальная статистика говорит о том, что 30% населения боится в течение нескольких месяцев потерять работу. Это не шутка, это очень много. А если еще учесть, что примерно 30% населения работает на нелегальных основаниях, и вспомните, что правительство объясняло, что оно не понимает, как примерно 30% зарабатывает себе на жизнь. Вот, кстати, давайте еще один опрос проведем. Новое голосование. Значит, вопрос следующий. Платите ли вы все необходимые социальные взносы от налогов до всякого рода социального страхования и пенсионных взносов? Вариантов как три. Вариант первый. Да, я работаю полностью легально и со всех своих доходов выплачу все необходимые взносы и налоги. 8-495-134-21-35. Вариант 2. Нет, не со всех своих доходов я плачу. 8-495-134-21-36. И, наконец, вариант 3. Нет, я не могу себе позволить со своих низких доходов что-то там еще отдавать государству. 8-495-134-21-37. Еще раз повторяю. 21-35 все плачу, 21-36 частично плачу и 21-37 ничего не плачу. Но я при этом понимаю, что люди, которые имеют мобильные телефоны и слушают радио, скорее всего, имеют, ну, хотя бы часть своих доходов легально. Тем не менее. Значит, вот я, как человек, который идет в Государственную Думу, и к тому же от патриотической партии, я долго размышлял на тему о том, а что такое в нашей стране сегодня патриотизм. Это вообще проблема очень большая, потому что президент наш сказал, что национальная идея – это патриотизм. Но что такое патриотизм? Это кричать «ура, ура»? Ну, понимаете, а что кричать «ура, ура»? Ну, раз крикнул, два крикнул, а дальше-то что? Это гордиться своей страной, а за что гордиться? Ну, и так далее, и тому подобное. Вот я понял, что в нашей стране сегодня патриотизм, то есть вот это когда человек прилагает максимальные усилия для того, чтобы у всех граждан в стране, кто этого хочет, была бы достойная работа, обеспечивающая нормальное существование ему и его детям. Потому что не может быть человек патриотом и гражданином, когда он не знает, чем он завтра будет кормить своих детей. Вот. Я это очень хорошо понимаю, потому что когда меня в 98-м году за попытку остановить дефолт уволили из администрации президента, я несколько лет был безработным, меня на работу никуда не брали. Я очень хорошо это знаю, это вот ощущение, да, когда человек не знает, чем он завтра будет кормить детей. Оно очень неприятно, и таким человеком, в общем, довольно легко манипулировать, потому что ни о чем другом, кроме как о том, чем он, как бы, чтобы найти еду для детей на следующий день, он не думает. И это неправильно. Вот я считаю, что мы должны сегодня, еще раз говорю, это не значит, что так будет всегда. Как только мы обеспечим любому гражданину возможность работать и кормить свою семью, мы должны будем думать еще о чем-то. Но вот на первом этапе Это главное, что нужно сделать. Я честно пытался сформулировать, да, вот я написал даже 10 тезисов, которые у меня на сайте можно найти. Может быть, мы их разберем завтра, послезавтра, в смысле, на следующем моем выступлении, то есть в следующий понедельник, просто потому, что мне очень интересно, что люди думают именно в режиме диалога. Вот. Потому что мне это представляется крайне важным. У нас сегодня в реальности никто не предъявляет экономических программ. Ну, понятно, что партия правительственная, «Единая Россия», никаких экономических программ предъявить не может. У нее одна экономическая программа – это программа правительства, и смысл ее такой – стабилизируем бюджет путем обеднения, ну, ограбления населения. Но это, конечно, программа. Да? Кстати, я всех призываю, да, хотя «Единая Россия» говорит, что она партия президента, но я еще раз повторяю, что программа экономическая, ее звучит так: стабилизируем бюджет путем ограбления населения. Если вы готовы за это голосовать, ну, тут уж я ничего сделать не могу. У коммунистов тоже нету экономической программы. И понятно, почему. Потому что лозунги коммунистов социальные, всем работу, бесплатное жилье, бесплатная медицина, тыр-тыр-тыр-тыр, они возможны в одном единственном случае. Если у вас нету частной собственности на средства производства. Ничего плохого в этом нет. Мы неплохо жили при социализме. Но сегодня коммунисты, точнее сказать, лидеры коммунистов, лозунг отмены частной собственности озвучивать боятся. Вот это принципиальная вещь, на которую я призываю обратить внимание. Они боятся сказать правду. То есть, либо они кто? Социал-демократы. Но социал-демократы, они могут чуть-чуть улучшать нынешнюю ситуацию, но обеспечить вот эти вот социальные принципы, о которых они говорят, они не могут. Это весь опыт истории это показало. Владимир Ильич Ленин неоднократно объяснял, почему. Потому что нельзя быть немножко беременен. Либо ты за отмену частной собственности, и тогда в рамках контроля за госсобственностью ты финансируешь социальные программы. Либо же ты против отмены частной собственности, но тогда врать не надо. В общем, это важное место. И по этой причине мое глубокое убеждение, что нам нужно, разумеется, менять модель экономическую, потому что та модель дикого капитализма, который мы построили в 90-е годы, она уже больше существовать не может. Но нужно при этом понимать, что сначала хорошо бы желательно все-таки перейти к экономическому росту, потому что в условиях спада устраивать очередную кровавую революцию очень не хочется. Ну и в заключении, до перерыва, перед новостями, я напомню, что 16 числа я буду в городе Калининграде, где буду делать презентацию своей книги «Лестница в небо». Вообще говоря, презентацию я могу устраивать в разных местах, поэтому если каких-нибудь есть тут слушатели из других городов, то зовите. Ну а вообще книжка сейчас продается практически всюду. Я думаю, что мы на следующей неделе, ну, собственно, вот на этой, которая уже началась, начнем продавать электронную версию. Так что желающие могут обратиться на сайт. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию, микрофона Михаил Хазин. Значит, две темы до того, как я начну отвечать на вопросы. Первое, мне тут пишут: приезжайте в Петербург с презентацией книги, очень ждем. Значит, я готов приехать в Петербург. Можно приехать где-нибудь числа, там, 24-го, 25-го. А, я 21-го я буду в Нижневартовске. Или, в общем, где-то там. С Изборским клубом. Потом, соответственно, у меня будет время вот в 20-х числах. Я могу приехать. Но для этого надо связаться с местным питерским отделением Родины и с ними договориться. Я думаю, что это вполне возможно. А теперь, соответственно, результаты голосования. У нас получается, что 45% платят со всех получаемых денег налоги, 17% только частично, и 38%, почти 40%, платят, вообще не платят. Ну, в общем, это достаточно значительная цифра, и я могу вас уверить, что это во многом результат экономической политики у правительства, и вот с этим надо что-то делать. Ну, а сейчас я начну постепенно отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вот поскольку вы затронули в последней части своего выступления такое понятие, как программа, да, давайте все-таки уточним, что это такое, потому что у нас это часто смешивается с декларациями о намерениях. Вот я имею отношение к деятельности некоторой коммерческой фирмы, вот там, словом, программа называется вполне определенный документ в нотации, ну вот используется BPMN. Вот, кто не знает, в Википедии можно посмотреть.
Это вот набор действий. Википедию смотреть не надо.
Это, значит, набор действий, каждый из которых связан с вполне определенным исполнителем, предусмотрена вероятность отказа. Вот, и, значит, это формальный документ. Почему вот на высшем уровне у нас вместо таких четких последовательностей действий какие-то туманные...
Нет, ну вы хотите сказать, да, в СССР был, например, пятилетний план. На его основании писались годовые планы, на их основании писались там планы для предприятий. А у нас такого документа нет и быть не может, потому что предполагается, что на правительственном уровне, что у нас, как называется, что свободный рынок все сам сделает. А у нас были отдельные целевые программы, которые, ну, в общем, писались непонятно для чего, потому что их никто не собирался в либеральном правительстве реализовывать. Федеральные целевые программы. Я даже не знаю, этот жанр сейчас существует или нет. Аналогично региональные программы, программы регионального развития. Вся проблема состоит в том, да, но я уже не говорю про то, что у нас нету, я прошу прощения, для того, чтобы написать хотя бы минимальную программу, надо иметь хотя бы минимальное представление о базовых цифрах. Ну, грубо говоря, сколько будут доходов бюджета, какой будет реальный ВВП, какой будет средний спрос, то есть, иными словами, средняя заработная плата. Поскольку правительство непрерывно врет, то по этой причине оно не может написать программу в принципе. Оно же не может написать программу, и говорят так, ну, мы тут сказали, что у нас будет в среднем рост 3%, но мы тратим, исходя из того, что у нас будет спад 2%. По этой причине невозможно. Вот я, когда я говорю о тезисах, вот о 10 тезисах, это именно тезисы, на основании которых можно написать программу. Но это можно делать только после того, как будет принято принципиальное решение о смене экономической модели. До этого, ну, никто не будет финансировать. Все-таки любая программа денег стоит. Опять же, в нашей стране разрабатывать программу для правительства можно только взаимодействуя с правительством. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, вот вы там КПРФ говорите, вот причинам, так сказать. Ну, в том, что они же выступают за национализацию, так сказать, стратегических, так сказать, ну, природных ресурсов, так сказать, отраслей промышленности, так сказать. А ну, частные собственники, частные, вот, там, сфера обслуживания и прочее, так сказать, промышленности, так сказать, частные сектора, так сказать.
Когда они говорят о национализации, они имеют в виду, что нужно отменить преступную приватизацию. Но сам по себе подход, что может быть частная собственность на средства производства, они от него не отказываются. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте. Ну, радио, вы вроде бы, пожалуйста, честный человек такой. Вот. Ну, зачем говорить неправду в отношении программы коммунистической партии? Ну, ведь они говорят, что первым долгом национализация минерально-сырьевой базы.
Не надо путать минерально-сырьевую базу и частную собственность на средства производства. Это разные совершенно вещи. Национализация минерально-сырьевой базы может быть, например, при частных добывающих компаниях. Одно другому не противоречит в этом смысле. Ну что же говорите, странные вещи какие-то. Я ровно про это и говорю, что у коммунистов они не доводят свою логику до конца. То есть либо вы ее до конца доводите, либо не доводите.
Коммунисты принципиально против частной собственности, а вы вот почему-то
КПРФ,
их гнобите. Вот нехорошо так.
КПРФ этого не говорит. Не говорит не этого КПРФ. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Здравствуйте, Михаил. А, пожалуйста, составьте список товарищей, которые, как вы, патриотически относитесь к стране. И озвучьте этот список не раз в своих передач, чтобы люди знали...
Вы знаете, а вот мой опыт общения с людьми и, соответственно, опросов, которые я делаю, показывает, что у нас вот с патриотическими взглядами, по-настоящему с патриотическими, где-то примерно 80% населения. Но если считать, что нужно смотреть только взрослое население, еще чего-то, ну, как минимум 100 миллионов человек. Я не могу озвучить 100 миллионов человек. Это сложно. Разумеется, чем выше, чем ближе к кормушке, тем их меньше. Это правда. Но нужно при этом понимать, что если я сейчас начну озвучивать, например, тех, кого я считаю, что они могут стать министрами в новом правительстве, то у них будут крупные проблемы. Потому что если вы думаете, что либералы молчат, то вы ошибаетесь. Они, соответственно, действуют. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил. Вы озвучили проценты. 40 платят, 12. Да. Не полностью. 38 не платят. Не кажется ли вам, лично вам, что подобно, то есть за счет 40%, которые платят, все остальные пользуются благами, то есть здравоохранением, образованием, дорогами и так далее и тому подобное. Не есть ли это основание для того, чтобы заявить, в том числе вам, громогласно, что это и есть основание для ухода в отставку, начиная с первых лиц и правительства, ввиду некомпетентности и неспособности руководить страной? Озвучьте.
Ну, то, что они некомпетентны, это даже и вопросов нету. Кто-то считает, что у нас правительство компетентно. Мне такие люди неизвестны. Даже Путин, который говорит, что он одобряет их действия, по некоторым деталям видно, что он очень сильно раздражен тем, что они делают. Что касается того, что платят только 45, у нас там еще цифры 45, 17, 38, то я могу сказать следующее, что проблема-то не в том, что люди не хотят платить. Вот те 38, которые не платят, они, может, и рады бы платить, они не могут себе этого позволить, они иначе с голоду подохнут. И вот тут виновато государство. Я уже говорил о том, что такое патриотизм сегодня с моей точки зрения. Желающие могут этот текст прочитать у меня на сайте Хазин.ру. Я считаю, что, в общем, его надо обсуждать. Я был бы очень благодарен, если бы мне написали осмысленные замечания. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Слушаю.
Значит, почему у нас все время пугаете, значит, революцией, гражданской войной какой-то, кровавой бойнями? Вот в 91-м году народ совершенно безропотно отдал всю собственность в руки капиталистов. Если он сейчас вернет, то что, непременно начнется кровавая бойня? Непонятно. Даже с радостью, не то что безропотно, а с радостью отдали всю собственность в руки бандитов там.
Я не очень понимаю, при чем здесь это. Я как раз совершенно не призываю отбирать, потому что я понимаю, что это закончится плохо. Я думаю, что и коммунисты это понимают. Может, они этого и хотят, но они не готовы брать ответственность на себя за это. Я говорил о том, что нам нужны законы о люстрациях. Это совершенно разные вещи. И нужно создавать новые активы, а не перераспределять старые. Вот и все. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Алло.
Да-да-да, я слушаю.
Михаил, да, здравствуйте. Меня зовут Кирилл. Я слушаю вас вот довольно давно. Хотел бы отметить несколько моментов. Во-первых, к сожалению, ваши прогнозы в отношении краха доллара и коллапса западной экономики до сих пор не сбылись. Это раз. В отношении налогов. Никто не мешает людям платить 6-7% на зарегистрировавшийся ИП или вообще взять патенты, платить копейки. Это вопрос не года, это вопрос, в общем-то, слабости государства в отношении контроля, мне кажется, потому что такие платежи абсолютно посильны всем. Это второе, да? И третье, извините меня, но социалистическая экономика, кроме заметных успехов в отдельных областях, она проигрывала во всем, начиная с производительности труда. Поэтому сводить все к возврату социализма явно не стоит.
Знаете, у вас целая куча очень странных тезисов, с которыми приходится. Ну, во-первых, я говорил о падении доллара в году 2000-2001. С тех пор он упал почти в два раза относительно евро, например. Но после того, как это падение произошло, я больше про падение доллара ничего не говорил. Касается распада мировой долларовой системы, она происходит у нас на глазах, но вообще это процесс длительный и долгий. Что касается социализма, говорить о производительности труда при социализме сложно, потому что уровень разделения труда в СССР был все-таки ниже, чем в США. Но если мы возьмем весь западный мир, то производительность труда в СССР была не ниже. Это очень хорошо видно по тем соревнованиям, которые у нас были, соревнованиям там двух систем. Разумеется, после распада СССР ситуация у нас сильно ухудшилась. Вот. Так что я, в общем, никак не могу согласиться с вашими тезисами, уж простите. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Михаил, скажите, пожалуйста, а вот чего трудящиеся во Франции так протестуют второй месяц? А буржуи дали бы им по 6 соток, как у нас, да они бы не выходили на улицу, сидели бы на своих грядках бы.
Нет. Дело в том, что никто не хочет сидеть на 6 сотках. А у нас строится, ну, то, что называется постиндустриальное общество. Во Франции тоже. Я абсолютно не хочу сказать, что оно получится, но оно строится. И там большая часть населения — это городской средний класс. Они хотят отдельные квартиры, они хотят машины, они хотят там тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, и категорически требуют, чтобы им дали доходы, достаточные для обеспечения этого уровня жизни. А их постепенно начинают зажимать, потому что денег нет. Они сопротивляются. Это главная причина, по которой они сопротивляются. Уже всем абсолютно понятно, тем, кто экономикой занимается, что равновесное состояние между доходами и расходами не обеспечит существование массового среднего класса. Что 80% нынешних представителей среднего класса свалится в нищету. Они не смогут жить на 600-ках. Потому что по современным представлениям и налоговым представлениям 6 соток – это роскошь, это дача. Выжить за счет 6 соток нельзя. И по этой причине это невозможно. Так что протестуют и будут это и дальше делать. Чем дальше, тем больше. И поддерживать ИГИЛ они будут. А потому что не видно другого. Их, вы понимаете, им на протяжении нескольких поколений объясняли, что средний класс — это правильно и достойно, это отдельное жилье, это своя машина, там тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. А тут неожиданно выясняется, что у них с трудом хватает на еду и на одни штаны в год. И хорошо, если на комнату в коммуналке. Но им это не нравится, разумеется. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня Георгий зовут. Вот в Швейцарии был референдум, ну, там хотели платить по 2500 евро каждому. А что, если у нас вот рассмотреть такой вопрос, то есть базовый платить всем людям зарплату, ну, в смысле, не зарплату, а...
Я не понимаю, а вы что хотите? Полного разложения? Вот у швейцарцев хватило мозгов, чтобы понять, что плодить бездельников — это неправильно. Кроме того, тут есть некоторая тонкость. Дело в том, что если вы им даете 2500, то это вы автоматически снимаете с государства все социальные платежи. То есть предполагается, что вы, получая 2500 в месяц, больше от государства не имеете ничего. Образование платное, здравоохранение платное, платное все. Но нужно при этом понимать, что это Швейцария, она маленькая. И вы можете на машине из пункта А в пункт Б приехать. А каково людям, которые живут где-нибудь в Сибири? Да, конечно, им платят, грубо говоря, вы им предлагаете платить каждый месяц. Но это платить, чтобы жить. А для того, чтобы лечиться, нужно что делать? Нужно ехать куда-то. Но никто не будет содержать ради одного человека там авиамаршрут или железную дорогу. В нашей стране без целенаправленных социальных трат бюджетных страна существовать не может. Поэтому в нашей стране такая модель в принципе невозможна. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Михаил Леонидович. А вот объясните, пожалуйста, вопрос или поставите точку на конце концов по поводу антисанкций. Что я, Запад якобы несет колоссальные убытки. Но сопоставимо с тем, что каждый португалец выкидывает еды ежегодно больше 100 килограммов, и с тем, что, в общем, страны экономического развития, сотрудничества и развития выкидывают ту же еду, неликвиды и просрочки на десятки миллиардов долларов, сопоставимо ли это сравнивать? Спасибо большое.
Ну, это вопрос сложный. На самом деле, антисанкции нам нужны для того, чтобы развивать. Это фактически, на самом деле, таможенные пошлины заградительные. Мы вступили в ВТО, мы не можем теперь их использовать, но нам помогли. Вот. Ну, в общем, на самом деле нужно понимать, что санкции фактически это инструмент разрушения ВТО. Но американцы уже начали это делать, они там свои зоны свободной торговли делают, еще что-то. Они уже поняли, что Бреттон-Вудская система со всеми ее институтами разрушается. Поэтому нужно рассматривать это исключительно как механизмы защиты внутренних рынков и все. То есть это все равно нужно делать. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Николай из Москвы. Ну вот бывает капля, переполняющая сосуд, или там соломинка, которая ломает спину верблюду. А что может сломать спину великой России? Я не знаю. Ну, мы всем раздаем всего и потом списываем миллиарды, десятки миллиардов. Вот Приднестровье, там говорят, около 10 миллиардов нам должно ни за свет, ни за газ. Ну, Абхазия, там Осетия, Южная там, ну и многие-многие-многие другие. Ну, перекладываем плитку, строим огромные прачечные в виде космодрома, ну и многие другие прачечные. Дороги смываются, мосты падают. На остров Русский мост неизвестно сколько. Что станет последней каплей? Спасибо.
Я не знаю. Знаете, на самом деле нам надо менять действительно немножко отношения. Это не значит, что не надо никого поддерживать. Наоборот, только нужно относиться к тем, скажем, долгам, которые нам нужны, более ответственно, потому что мы все знаем, что Министерство финансов очень активно списывает долги даже тех стран, которые платить могут, например, нефтедобывающих. Есть у меня сильное подозрение, что там откаты присутствуют, да, за вот эти вот списания. Вот. Ну, а дальше надо менять модель, заниматься экономическим развитием, и проблем не будет. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Ну, вы знаете, вот по оценкам технологической науки Черкас, так сказать, минеральных ресурсов осталось буквально 15-25 лет. На сегодняшнем уровне, так сказать, добычи вот транснациональных компаний в Сибири, так сказать. То есть 2,5 миллиона сделки в лесах, вот в этом году уже сгорело. То есть, ну, как бы, то, как бы, ну, мы идем в глобальный экологический процесс.
Ну, вы знаете, мне этот вопрос, мне как-то очень сложно сказать. Я сильно подозреваю, что проблемы, с которыми нам придется разбираться, они начнутся раньше, чем через 25 лет. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, такой вопрос. Вот известно, что в Штатах около 7 тысяч банков. У нас меньше 700. И те сокращают. непонятно, почему это делается. Что, хотят опять монстра монополиста?
Ну, это банковская политика, да. У меня совершенно железная уверенность, что нам нужны региональные банки, не очень крупные, которые бы занимались финансированием малого и среднего бизнеса в регионах. Потому что даже в крупных областях у нас уже сейчас есть ситуация, при которой нету собственных денег. И что-то, и получить хотя бы минимальные деньги местные компании не могут в принципе. Потому что кому бы они ни обратились, те за разрешением на выдачу денег обращаются куда-то в головной офис, который находится за пределами территории. Мне кажется, это неправильно. Другое дело, что у Центробанка нету политики развивать Россию. У него совершенно другая политика. Я еще раз повторяю, что хорошо для МВФ, то, значит, и исполняет Центральный банк. И это плохо. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Игорь из Подмосковья. У меня вот вопрос какой. Значит, вот все время говорят, там, ВВП страны такое-то, ВВП страны такое-то. А есть классификация? Вот, допустим, важно же, вот, делают какие-то элементы машиностроения или, например, косметику для собак.
Да, я понимаю. Значит, существует целая куча разных методик, существует целая куча разных специалистов-компаративистов, которые сравнивают. Говорят, вот смотрите, вот одна экономика, вот другая. У них вроде ВВП одинаковая, а структура экономики разная. И давайте мы посмотрим. А в этом смысле у нас очень плохая структура экономики. Она не самодостаточная, мы зависим от импорта. Ну и так далее, и тому подобное. Но это, безусловно, существует. Но эта тема сложная, и обсуждать я ее уж тут-то не буду точно. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло?
Да.
Добрый день. Я категорически не согласна с вами, Михаил Леонидович, что мы должны создавать новые активы, сохраняя старые тем ворам, которые своровали и обладают собственностью, которую они не создавали. И в этой связи я хотела бы вернуться к той самой преступной приватизации, о которой вы говорили, и в частности к залоговым аукционам, с помощью которых эти бандиты и приватизировали чужую собственность, когда они поспособствовали тому, чтобы государство само оплатило свое собственное ограбление. Естественно, в интересах транснациональных корпораций, потому что мы понимаем, что все эти бывшие комсомольские работники и торговцы цветами – это всего лишь подставные фигуры. Так что расскажите об этом поподробнее для тех, кто этого
не... Я об этом рассказывал много-много-много раз, хорошо как-нибудь расскажу. Но нужно сказать одну вещь очень важную. Дело в том, что как раз главная эта проблема стоит в том, что эти... персонажи обладают замечательным свойством. Они не могут эту собственность сделать прибыльной. Они же фактически сделали следующую вещь. Они, получив эти предприятия, они выкачали из них оборотные средства. Они взяли под залог активов кредиты. И все. И дальше эти предприятия, они сейчас убыточные, они умирают. И эти люди продолжают поддерживать коррупцию, давая взятки чиновникам, чтобы те из бюджета их поддерживали. Им, у них не надо ничего отбирать. Если вы просто перестанете им давать из бюджета, они будут вынуждены эти предприятия продать. Просто потому, что они с ними работать не умеют. Так что в этом смысле я проблем-то не вижу. Нет, про залоговые аукционы, да, безусловно, кое-что нужно взять обратно. Но совершенно не все. Но на этом, собственно говоря, наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю вас за внимание. До свидания.